We had just paused.
Итак, мы чуть задержались с началом работы для того, чтобы можно было сделать фотографии. И, вы знаете, я хотела бы еще сказать, что наша группа по оценке удостоилась присутствия посла Российской Федерации в Нидерландах. Добро пожаловать, господин Калукин. У нас имеется несколько вопросов по тем ответам, которые были предоставлены. Профессор Бекешев.
Спасибо, господин Оксман. Я хотел бы поблагодарить все делегации, которые подготовили развернутые ответы на мои вопросы. Но у меня есть ряд уточняющих моментов. Если вы позволите, первый вопрос у меня должностным лицам, президенту и исполнительному секретарю организации. Вот, пожалуйста, будьте любезны. Вот, давайте вернемся к вопросу И. Я просил, чтобы вы ответили, почему при определении оптимально допустимого улова и распределении его на национальные доли не был учтен такой критерий, как вклад государств в научные исследования конкретного запаса. Вы на этот вопрос не ответили. Я понимаю так, что статья 21 содержит 10 пунктов, и каждый пункт очень важный, и при определении оптимально допустимого улова и национальных квот, я думаю, комиссия должна была особо обратить внимание на все эти 10 пунктов. А почему? Вот у нас такая тактика называется двойные стандарты. Вот, пожалуйста, ответьте. И по этому пункту у меня еще будет второй вопрос. Спасибо.
Большое спасибо. Сделаю все, что в моих силах, чтобы ответить на этот вопрос. Но дело в том, что я являюсь председателем на переговорах, а переговоры велись между сторонами. Поэтому мое мнение основывается на моем восприятии и на моем понимании того, как делегации подошли к этому вопросу. Как я попытался объяснить в своем вступительном заявлении и также, как я попытался объяснить в моих ответах на ваши вопросы, это не рассматривалось как вопрос, попадающий под 21-ю статью. Я с вами полностью согласна, уважаемый профессор, что если бы это было разбирательством статьи 21, тогда, конечно, все вопросы, приводимые в статье 21, должны были бы учитываться и очень тщательно рассматриваться. Мы занимались, как я уже говорил, в ответе на один из предыдущих вопросов. Это, может быть, на первом заседании комиссии было и недостижимо. Как вы сами абсолютно уверен признаете, когда посмотрите на факты 21 статьи, что там целый ряд вопросов, то есть не только исторические выловы, но и также значимость развивающихся стран и положений и так далее и тому подобное. То есть это было бы вот такое очень масштабное упражнение, чтобы попытаться привлечь вот к этому распределению. И я думаю, что тогда это бы заняло, наверное, несколько лет. Однако, как я полагаю, что комиссия пыталась на первом своем совещании достичь, это просто продолжать тот процесс, который был начат решением по принятию временных мер в 2011 году и в 2012 году. То есть они пытались найти тот путь, по которому можно двигаться вперед еще в течение одного года, для того, чтобы у промысловых запасов была возможность восстановиться. И я думаю, что вот эти вот временные меры сами по себе указывают, что они должны быть на следующий год пересмотрены. И я ожидаю, что необходимо подойти к процессу распределения как можно быстрее, и, может быть, на следующем заседании комиссии это и станет возможным. И, естественно, в таком процессе, по моему мнению, без вопросов, все, что связано с деятельностью Российской Федерации, будет очень тщательно учитано при распределении, как только мы подойдем к этому этапу. Я надеюсь, что это отвечает на ваш вопрос. И в сложившейся ситуации мы, как я полагаю, выступали, я имею в виду комиссия, мы действовали по поручению комиссии для того, чтобы принять меры по сохранению запасов. Мы не занимались распределением лимитов по положениям статьи 21. Я надеюсь, это поможет.
Большое за подробный ответ. Особенно оптимистичным выглядит, что в последующие годы вы этот принцип будете соблюдать и учитывать. Но, как у нас говорят, поезд ушел. И второй вопрос, вот исторический принцип. Я изучал практику деятельности других РФМО. Там исторический принцип тоже применяется, но берется десятилетний срок. Кстати, об историческом принципе есть и в конвенции 82 года. Но вы же, наверное, согласитесь со мной, один год – это не история. Хотя миг, но это не история. И вот у меня вопрос, почему взят 12-й год?
Вы имеете в виду 2012 или 2010? Профессор, не могли бы вы сказать, вы имели в виду 2012 год или 2010?
Вы же определили оптимально допустимый улов и разбили по государствам по показателям 2010 года. Ну как вы себе представляете, один год – это история. Не может такого быть, один год история. А почему вы не взяли, я условно говорю, 9-й год, 8-й, 1945 год? И с 45-го по 2010-й. А почему один год взять за основу? И спасибо.
В Вы знаете, я полагаю, что ответ на этот вопрос заключается прежде всего в следующем. Мы не занимались распределением лимитов по статье 21. А происхождение года 2010-го, это, кстати, вот та причина, по которой я вернулся к истории в заявлении открытия, заключается в следующем. 2010 год – это тот год, когда рабочая группа по науке обратилась к нам, вернее, подала нам отчет, в котором говорилось, что если вы будете продолжать промысел на текущих уровнях, то есть это уровень 2010 года, то запасы обречены. Научная группа сказала, что если мы будем продолжать вылов на 100% уровне, вот, который был на тот момент, тогда имелась 100% вероятность, что этот запас будет продолжать снижаться. Если бы мы перешли к 75% уровню от уровня 2010 года, тогда у нас имелся шанс, ну, чуть выше 50%, что запасы будут продолжать истощаться. И только если бы мы на 50% снизили вылов от уровня 2010 года, тогда бы мы дали возможность запасам восстановиться. И вот это и был тот год, когда они провели свои расчеты и вынесли рекомендации. И на эти рекомендации я и ссылаюсь, то есть уровни вылова 2010 года. По сути, мы заявили, они сказали, что если вы хотите все пользоваться этими запасами, если вы все хотите иметь возможность заниматься рыболовством в будущем и на будущие поколения, тогда вы просто обязаны серьезно снизить уровни своего вылова, начиная с того года. Именно по этой причине 2010 год стал, по сути, эталонным годом. И в 2011 году, как я уже объяснила, мы попытались достичь соглашения по снижению уровня вылова. И мы тогда убедили нескольких участников, они были готовы согласиться, и среди этих членов тогда и находилась Российская Федерация. Но некоторые страны сказали, что они не могут согласиться на это. Тем не менее, большинство, хотя другие-то и не собирались ограничивать свои выловы, тем не менее, большинство стран сказали, что мы на самом деле ограничим свой вылов рекомендуемым образом. Это очень было важным шагом. В последующий год, когда мы поняли, что улучшение уровня запасов не наблюдается, так вот, на следующий год мы пришли к соглашению еще снизить уровень относительно того уровня, который рекомендовала рабочая группа по науке. И тогда все договорились. Это, конечно, не имело юридической силы, не юридически обязательно, но все договорились. Даже те страны, которые до этого говорили, нет, мы этого не будем делать, все согласились снизить уровень своего вылова. Это тоже стало значительным и знаменательным шагом. Так вот, когда мы перешли к текущему году, в январе, вот это было как бы предыстории. И на самом деле уровень ограничений, если мы сейчас на него смотрим, действительно был впечатляющим. То есть все участники приложили усилия ограничить свой вылов. Но это было попыткой опять-таки найти, в каком направлении нужно двигаться. И попытаться выяснить, как мы можем принять эти меры вот, предыдущих двух лет и эти меры применять в текущем году. Вот это вот вся предыстория. Я с вами полностью согласен с той точки зрения, что история, конечно, это более длительный, чем один год. Один год — это не история, когда мы говорим о запасах. И когда мы говорим о распределении лимитов, как оно должно было бы вестись, я с вами полностью согласен. Тогда мы должны рассматривать срок, ну, скажем так, 10 лет. Тогда эта цифра будет релевантной. Я надеюсь, отвечает на ваш вопрос. И это отвечает, почему именно 2010 год, который вот здесь так четко фигурирует.
Питаю, господин председатель. Но понимаете, вот я по образованию юрист, и меня интересует процедура определения исторического, а не оптимальный допустим уловы и так далее. Я так понимаю, что у вас процедуры, которые касались бы исторического промысла, пока нет. И вы взяли просто 10-й год и все. Вы считаете, что это наиболее оптимальный год 10-й, я так понял. И вот третий вопрос очень кратко. Пожалуйста, обратите внимание на пункт B в моем вопроснике. Значит, в делах есть письмо исполнительного секретаря комиссии властям французской Полинезии. Типа, чуть ли не инструкция, что, как инспектировать судно «Лафайет». Рассмотреть лебедку, есть ли там тралы и так далее. Вот у меня вопрос. Комиссии как таковой еще не было. Конвенция не вступила в силу. Российская Федерация не была участницей конвенции. На каком основании вы дали указание инспектировать судно, которое плавает под другим флагом? И, кстати говоря, вот, значит, это власти французской Полинезии вам направили отчет, а Российская Федерация отчета не направила. Но это другой вопрос. Вот у меня такое впечатление, что исполнительный секретарь не имел правовых оснований давать указания об инспектировании российского судна. И это не является ли это превышением полномочий? Спасибо. И у меня вопросов больше нет.
Спасибо. Спасибо. Я попрошу доктора Эллена также высказаться по этому вопросу. Вы знаете, мне вполне понятно, что исполнительный секретарь не давал никаких указаний французским властям по проведению инспекции. Там было непонимание, уже было какое-то непонимание по судну «Лафайет». Это же обсуждалось, и было какое-то несогласие еще до этого времени. Что произошло? Французские власти направили сообщение исполнительному секретарю. Французские власти направили сообщение исполнительному секретарю, в котором заявляется, что это судно находится в их порту, и они проводят проверку. Есть ли какая-то информация, которая может им помочь в организации этой проверки? То есть нет ли какой-то информации у секретаря и у самой нашей организации? Исполнительный секретарь ответил, сказав, что та информация, которую может предоставить... Вернее, та информация, которую могут предоставить французские власти относительно того, является ли это судно рыболовецким или нет, поможет уже прояснить сложившуюся к тому моменту ситуацию непонимания. Вот и все, что было. Я не думаю, что исполнительный секретарь давал какие-то указания. У него не было никаких полномочий давать такие указания, и французские власти не признали бы никакого указания, никакого приказа со стороны исполнительного секретаря. Нет, исполнительный секретарь как бы пытался им помочь, он пытался прояснить, и он пытался получить, может быть, дополнительную информацию для того, чтобы прояснить вопрос, который уже был на тот момент сложным, который обсуждался. И я попрошу доктора Эллена дополнить и сделать свои комментарии. Спасибо. Вы знаете, та предыстория, которая имелась до того запроса, который поступил нам от французских властей, следующая. Российская Федерация сообщила нам, что судно «Лафайет» не намеревалось заняться промыслом ставриды. То есть они тогда назвали ее «Horse Mackerel», то есть это было иное название этой рыбы. нам было сообщено, что нам было сообщено об этом судне, мы посмотрели из открытых источников, что там имелось об этом судне. И общее описание — это было перерабатывающее судно. И мы ответили Российской Федерации и спросили, каково назначение этого судна. Оно будет вести активный промысел или это будет переработка рыбы? Ответ, который мы получили, это то, что это судно будет активно заниматься рыболовецкой деятельностью, то есть промысел ставриды. Через какое-то время тот человек, с которым мы переписывались, прислал дополнительный материал, который у нас имеется за номером 14. И французские власти французской Полинезии предприняли, то есть они стали инициатором этой корреспонденции, они мне прислали имейл, в котором говорилось, что российское судно не рыболовецкое судно, как указано, а просто судно в субботу и воскресенье будет находиться в порту Попей в наших водах, и мы организуем проверку этого судна в относительно его промысловой деятельности. Есть ли какие-то особые правила, применяемые к этому судну, будь то в рамках нашей региональной организации, либо какой-то другой организации. Это было подписано Домиником лично, и он был начальником этого отдела, которое занималось промысловыми судами в отделе французской Полинезии. Здесь не говорится ничего о официальной проверке. Они говорят, что будет проводиться осмотр судна относительно его рыболовецкой деятельности. В своем ответе я написала: «Благодарю вас за ваше сообщение. В декабре прошлого года нам Российская Федерация сообщила, что это судно будет активно вести промысел тракуруса». И они также приводятся на веб-сайте, который следует за судами, как судно, которое активно занимается промыслом ставриды в регионе СПРФМУ. И было бы нам очень удобно, если бы вы подтвердили эту информацию, например, на основании записи вылова или на основании факта присутствия рыболовецких промысловых снастей. Вот это вот и все, что касается указаний или инструкций проведения проверки этого судна. Мы просто дали ответ на тот запрос, который мы получили от французских властей. То есть есть ли какие-то правила, которые применяются конкретно к этому судну? И вот это мы ответили, и мы бы хотели по возможности получить от них ту информацию, которая будет нам очень полезна для того, чтобы проверить, действительно ли это судно занималось промысловой деятельностью в регионе, который охватывается конвенцией нашей организации. Вот это все, что в этом говорилось.
Спасибо, господин. На пункте 23 вашего меморандума. Спасибо.
Благодарю вас, профессор Бякишев. Я заметил, что стенограмма на которую ссылается господин Бякишев, это та же самая стенограмма, что и я использую. У меня есть вопрос для первого председателя комиссии. Все эти вопросы связаны с его неоднократно повторенными заявлениями, но не было никакого распределения на основе статьи 21. Первый вопрос, так сказать, вопрос юриста. Если распределение не шло по статье 21, то по какой статье тогда оно выполнялось, если лимиты не назначались по этой статье? Второе. Если это не было назначение лимитов по статье 21, то тогда какова была юридическая основа для передачи 10% Чили среди прочего? И третье, я ознакомился с этими таблицами, весьма удобными, полезными, там страны и данные есть, и Если, да, и Российская Федерация там тоже фигурирует, и цифра против нее стоит 0. Если это не распределение лимитов, то было бы очень полезно, если бы нас просветили насчет того, что это такое, как не распределение лимитов. Расскажите нам, пожалуйста. Ну что, господин председатель, я тогда возвращаюсь к намерениям. И я еще раз хочу сказать, в намерение не входило распределение лимитов. Если это не было распределением лимитов по статье 21, то, значит, принималось решение о принятии меры по сохранению и управлению в рамках широких функций комиссии по статье 8, а где речь идет как раз о функциях комиссии. И было ли это распределением лимитов или назначением лимитов по сути? Это было распределением лимитов, которые должны были применяться в этом данном конкретном году, с признанием того факта, что в будущем потребуется назначение лимитов, но если сейчас ничего не сделать, то нечего тогда будет распределять, не будет никаких лимитов, чтобы распределять в будущем. То есть я говорю о простой практической проблеме того, каким образом мы пытались решать крайне сложную ситуацию, с которой мы столкнулись. Что комиссия... Да, позвольте мне вернуться. Подготовительная конференция уже с определенными трудностями, но занималась этим как практическим вопросом и нашла некий способ заставить страны уменьшить свой вылов. И это... Разумеется, касалось вступления, и, разумеется, до вступления в силу конвенции это не имело никаких юридических обязательств, это было просто реализацией политической воли участниками подготовительной конференции, сидящими за столом. Намерение, когда речь зашла о первом встрече комиссии, намерение комиссии заключилось в том, чтобы найти способ добиться того же самого результата, но при этом не переходя к официальной процедуре назначения лимитов. И с юридической точки зрения, в юридических терминах, это покрывалось бы общим направлением деятельности комиссии. Это первое. И второе, конкретными заявлениями охватывалось бы это, содержащимися в самих промежуточных мерах, которые, как я считаю, все с которыми, как я считаю, все участники согласились, а именно занять позицию сторон по конвенции и не участниц конвенции, но не договаривающихся сторон, но сотрудничающих сторон при этом. И речь шла не о перераспределении лимитов, и речь шла не об этом в будущем и не о том, чтобы в настоящем времени было принято решение, которое создаст преюдициальную силу для кого-либо из участников в процессе назначения лимитов. Я надеюсь, господин председатель, что я дал ответ на ваш вопрос. Спасибо большое. Следующий вопрос. Он для Российской Федерации, и я поспешу здесь добавить, что для меня было ясно, когда я смотрел на представителей Российской Федерации, когда они отвечали на мой вопрос номер два, что он звучал как человек, который дает очень точный, конкретный ответ. Для меня по-английски я получал эту информацию, я воспринял информацию таким образом, и я не хочу винить в этом переводчиков, поскольку вопрос очень техничный, я понять не смог. Может быть, к завтрашнему утру с помощью сотрудников трибунала все это прояснится. Но я обсудил это с коллегами, и мы все решили, что справедливости ради нужно дать вам возможность прояснить это, поскольку вопрос был мой, но я не понял ответа по-английски. Я не хочу просить вас следовать вашему примеру отличного ответа на вопрос 3, который был просто коротким словом выражен «нет», а попробовать ответить, может быть, короче, минимальным, достаточным образом для того, чтобы было это понятно и точно. Я не уверен, что это принципиально важно, я просто этого не знаю, но у нас тогда будет возможность попросить вас уточнить позже. Но справедливости ради я должен сказать, что мне трудно было понять этот ответ. Я хочу прояснить сейчас свой вопрос. Итак, отчеты Российской Федерации, полученные от Лафайета, проясняли ли они наверняка, что это улов, взятый в море, или улов, переваленный с другого судна? Это А. И Б, вторая часть, что касается внутренних законов Российской Федерации, то требуется ли по российскому законодательству, чтобы это был улов, взятый в море, или чтобы это был улов, переваленный с другого судна? И дальше был С подвопрос. Это очень узкий был подвопрос, не широкий вопрос, а узкий подвопрос, который звучит таким образом. Что было сделано Российской Федерацией для того, чтобы убедиться в том, является это улов, взятым в море, или уловом, переваленным с другого судна? Вы извините, что я так обстоятельно все это делаю, но я делаю это только потому, что коллеги мне посоветовали, что будет справедливо сообщить вам, что я не понял вашего ответа на мой вопрос, и пока вы здесь, в Гааге, будет разумно и справедливо дать вам возможность прояснить этот ответ, в надежде на то, что я все-таки его пойму.
Вопрос. Я начну, наверное, с российского законодательства. Согласно существующего российского законодательства, каждое судно у нас получает квоту. Эта квота выделяется конкретно на то или иное судно, работающее на промысле в море. Вот. Значит, в этом случае ситуация очень часто складывается так. У нас очень много таких примеров происходит, в том числе и в нашей 200-мильной экономической зоне Российской Федерации, когда судно получает большую квоту и по тем или иным условиям, не может выбрать эту квоту. Оно привлекает другие суда. И эти суда поставляют эту рыбу, но в счет квоты этого судна конкретного. То есть, по большому счету, эта квота принадлежит этому судну. Вот. Это согласно нашему существующему законодательству. Но он как бы может нанять другие суда для изъятия этой квоты. Судам другим только платят деньги за работу, то есть аренда судов происходит. Вот. И поэтому, как бы всегда, когда вопрос возникает по поводу рыболовное судно или не рыболовное судно, у нас в законодательстве предусмотрено рыболовное судно в том случае, если оно обладает квотой на тот или иной промысловый объект. Вот. Если оно не обладает, то будут у него на борту троллирующие орудия лова, не будет ли их, это нарушитель, который нарушает законодательство Российской Федерации по эксплуатации водных биологических ресурсов. Вот. Судно «Лафайет» у нас с вами, оно работало по нашему, конечно, законодательству, и, естественно, мы это должны тоже понимать. То есть, хоть мы и соблюдаем условия конвенции все, и наша страна соблюдает условия конвенции, но каждое судно работает по законодательству своей страны, особенно в открытых районах Мирового океана, находящихся за пределами 200-мильных экономических зон других государств. Вот. Значит, по поводу вот информации и всего остального. Информация, она поступала. Ну, вот я как сказал, что до определенного периода она поступала, ну, я бы сказал, так немножко в урезанном, то есть в общем информации. То есть сейчас, например, у нас информация поступает в центр мониторинга обязательно, ежесуточно, то есть мы знаем, где, какое судно находится, сколько оно выловило сегодня. И, конечно, потом обобщается информация за месяц, там, за квартал, за полгода, естественно, годовой улов. То есть этот учет у нас сейчас организован очень хорошо и неплохо. И, как я уже говорил об этом, что все, ну, многие страны, представители многих стран бывали на наших центрах мониторинга, и сейчас такой проблемы нет. Ну, к сожалению, в 2010 году, наверное, у нас были определенные проблемы с этим. И я думаю, что вот все те вопросы, которые у нас сейчас задаются и возникают по поводу Лафаэта, наверное, с этим и было связано, потому что для 200-мильных экономических зон у нас были как-то уже более строгие тогда правила. То есть своя была, скажем так, своя статистика велась. А для судов, работавших за пределами 200-мильной экономической зоны, у нас была практика более такая, ну, легкая для них. Легкая в чем заключалась? Что они не должны были ежесуточно подавать нам данные, да, и представлять всю эту информацию очень-очень подробно, в том числе по уловам, там, на троллении и все остальное. Сейчас ситуация изменилась. Они подают информацию нам и по районам, и по тому, сколько на судосутки поймали, и если у нас будет дополнительный запрос по троллениям, сколько они на трал выловили, и какой видовой состав очень подробно. То есть у нас сейчас, конечно, ситуация в этом плане очень сильно изменилась для районов открытого океана. То есть сейчас информация, я так думаю, что объем информации, который мы получаем и собираем, он увеличился, ну, раз, наверное, в 10. Вот. То есть, с одной стороны, это, конечно, нагрузка, но с другой стороны, сразу становится ясно и понятно, где, сколько, когда. И у нас есть центр мониторинга, где можно на компьютерном экране сразу увидеть, где это судно находится, что оно делает в этот момент. Вот. То есть вся информация, она сейчас в электронном виде существует. То есть в настоящий момент любую информацию, которую запрашивают, мы можем спокойно передать, вот, в случае, если будет какой-то запрос. Спасибо.
Thank you. That's very helpful. I thank the representative.
Спасибо. Это очень полезная информация. Я благодарю представителя Российской Федерации и хочу сказать переводчикам, что эта тема чрезвычайно сложная. И хотя мне понятно сейчас, что вы сами уже стали почти специалистом в этой области, я хочу, чтобы вы не расстраивались, что в первый раз я не понял ответа. Итак, к представителям Чили. И моменту, который был обозначен ими, я хотел бы вернуться. И это то, о чем я хочу сказать, касается двух из заданных вопросов. Первое. Вопрос номер три, который был задан о Российской Федерации и о Республике Чили. А контекст был такой. Председатель комиссии, когда он говорил, сказал о том, что вопрос касается улова, а не того, является ли судно рыболовным судном. И для меня, по крайней мере для меня, было достаточно понятно, что Российская Федерация поняла этот момент, и поэтому они смогли разъяснить это достаточно подробно в предыдущем вопросе и лаконично ответить «нет» на вопрос 3. Лично я считал, что после этого мы будем двигаться уже достаточно быстро, поскольку мы уже прочли письменные заявления Чили. Чили подняли эту проблему о сообщении одного и того сообщения о том, и том же улове двумя различными государствами, я исходил из того, что это приведет к тому, что ответ на вопрос 3 будет так же элегантно короток, как и тот элегантный короткий ответ, который мы получили от Российской Федерации. Но, должен признаться, я не понял ответа Чили. Поэтому я хочу спросить еще раз, сказать, что, напоминаю о том, что Чили не находится в здании суда, это не суд общего права, и Чили, собственно, даже не обязан говорить «да» или «нет». Я перефразирую вопрос. Согласны ли Чили с ответом России на вопрос 3 или не согласны? И если не согласны, то почему? Почему не согласны с тем ответом, который дала Российская Федерация на вопрос 3, ответом, который звучал «нет»? Спасибо большое, господин председатель. Я попытаюсь объяснить нашу позицию. С нашей точки зрения, главное здесь суть заключается не в определении рыболовного судна, поскольку рыболовное судно — это широкое определение. Рыболовное судно, которое может переваливать рыбу, которое может заниматься промыслом рыбы, мы говорим о судне, которое ловит рыбу, поскольку судно, которое вылавливает рыбу, в данном случае как раз и имеется в виду, поскольку именно тогда его можно отнести к той или иной стране, к тому или иному государству. В этом основная суть. В пунктах 6, 7 и 11, 7.1.0.1, суть заключается в том, что рыболовное судно — это то судно, которое вылавливает рыбу. И поэтому, соответственно, этот улов относится к одному, приписывается одному государству. Если же речь идет о перевалке этой рыбы на другое судно, то тогда судном, которое поймало рыбу, считается первое судно. И информировать об одном и том же улове двум суднам от имени двух разных государств неправильно. Вот в чем важная информация. И требование комиссии заключается еще одна ситуация. Важно информировать исполнительный секретариат о том, какие судна занимаются перевалкой. Два судна подали информацию о рыбе, но только одно из них поймало рыбу, а второе получило ее посредством перевалки. И важно в данном случае только первое судно, а не второе. Спасибо, это очень полезно, я информация, и спасибо вам за нее. И тогда у меня один, наверное, последний уже вопрос. Председатель комиссии в своих первоначальных замечаниях и, опять-таки, отвечая на мой вопрос, вот только что, буквально несколько минут назад, заметил, что с его точки зрения комиссия столкнулась с весьма серьезной проблемой, которая заключалась в резком снижении рыбных запасов, и проблема эта требовала серьезных же мер для того, чтобы защитить от дальнейшего уменьшения рыбные запасы, и что, соответственно, усилия, которые были применены, в основном были сосредоточены не на том, что могло бы рассматриваться в соответствии с статьей 21 назначению лимитов. Я понимаю, что я перефразирую ответ, но председатель комиссии может меня поправить, если он считает, что я неправильно перефразирую. При этом намерением было иное. Это не то, что делала комиссия в 2013 году. И, соответственно, без какого-либо ущерба для интересов тех или иных сторон. Этот вопрос, или эта точка зрения, или это описание, если хотите, того, что произошло, или того, как следует видеть то, что произошло с точки зрения председателя комиссии. Предположительно, можно утверждать, что оно увязано со значительно более широким вопросом принципа, который был поднят в подпункте А моего вопроса 4. И я бы, если бы правительство Новой Зеландии приняло решение участвовать в наших слушаниях, я задал бы им тот же самый бы вопрос. А именно, потому что их заявление, к которому мы еще подойдем и обратимся, в их заявлении по этому вопросу нет полностью ответа на этот вопрос, который я задал в пункте А, вернее, по пункте А пункта 4. И у меня не было, поскольку у меня нет возможности спросить правительство Новой Зеландии этот вопрос, но я могу задать этот вопрос правительству Чили, и как они понимают позицию Новой Зеландии, исходя из документов, представленных Новой Зеландии, Новой Зеландии. И поэтому в порядке последнего вопроса я бы хотел вам дать еще одну возможность, которую вы вольно использовать, вольно не использовать, а именно разъяснить вашу точку зрения на 4А. Это не вопрос о том, что было сделано в CMM-101 или MCU-101. Это скорее вопрос принципа, а именно того, является или рассматривается или не рассматривается Российская Федерация как покрываемая формулировками в статье 21 пункт 1А и сравнимой формулировкой в статье 3. Это даже не вопрос о том, что означают слова «учитывая». Это просто вопрос о том, Российская Федерация рассматривается как включенная в формулировку подпункте А и в аналогичную формулировку в параграфе, в абзаце 3. И я хочу вам дать возможность ответить на этот вопрос. Спасибо. Господин председатель, вы этот вопрос мне задавали или Чили? Потому что вы смотрели на меня, я-то думал, что вопрос для Чили. Я готов выразить точку зрения, но это не более чем точка зрения члена комиссии, а отнюдь не страны. Микрофон выключен. Я думал, что вопрос на самом деле направлен в адрес Чили. Нет. Вопрос был Чили, но поскольку вы взяли слово, вы уж можете, по крайней мере, тогда фразу закончить. Почему бы вам фразу-то не закончить? Но, опять-таки, чисто как вопрос, заданный председателю, поскольку я случился в кресле председателя, с моей точки зрения ответ будет положительный на этот вопрос. И будет звучать он «да». Представитель Чили, кстати говоря, никаких обязательств в этом смысле нет. Вы не обязаны отвечать. Вы хотите ответить на этот вопрос, прояснить? Я понимаю ваш вопрос. И мы пытались объяснить и еще ранее. Это не вопрос назначения лимитов. И в этом смысле трудно объяснить, а присутствует ли информация об этом в подпунктах А, Б или С. Когда мы принимаем меры о назначении лимитов, то в этот момент, наверное, нам уже стало ясно, а Российская Федерация или Чили покрываются этим письмом или нет. И мы считаем, что Российская Федерация, если она вылавливала рыбу в прошлом, то это помогает нам в этой связи, может быть, 17-18 лет назад. Но важно то, что происходило в 10 лет. Улов в этом регионе, вот что важно в данной ситуации. Но я не знаю, охватывается ли Российская Федерация, вернее, какая буква данной статьи охватывает то, что происходит с Российской Федерацией. Я не знаю, каково отношение Российской Федерации к статье 21. Но Российская Федерация здесь уже говорила о расследовании и о другие темы. И, наверное, это подходящая тема для данного момента и для будущего. Спасибо большое.
Большое спасибо. Профессор Бекяшев хочет тоже задать вопросы.
Один Оксман. Мои вопросы довольно короткие, и я имею один вопрос делегации Чили, один вопрос делегации Российской Федерации Чили. Спасибо, что вы не оставили без внимания мои вопросы, хотя я не совсем удовлетворен вашими ответами, но я не хотел бы вступать в дискуссию. Вот у меня к вам вопрос. В вашем меморандуме, который я читал с большим интересом, в пункте 29 сказано, что комиссия при определении АДУ и распределении на национальные доли действовала в соответствии с международным правом. Вот я хотел бы у вас спросить, о каком международном праве идет речь и где вы нашли нормы международного права, которые позволили комиссии это сделать. Спасибо. И вот я хотел бы вернуться к пункту Б моего вопроса. Я примерно то же самое спрашивал у вас письменно, и вы сказали, под международным правом вы понимаете временные меры. Но в этой аудитории, на этом совещании, уже неоднократно было сказано, что во временных мерах, по-моему, пункт 5, говорится о том, что этот документ является волюнтаристским и никак не связан с международным правом. Спасибо, жду от вас подробного ответа.
Большое спасибо. По первому вопросу я попытаюсь объяснить. Когда мы в 29-м параграфе говорим о принятии мер со стороны комиссии, то меры были приняты полностью. Конвенция вступила в силу в январе этого года. И, конечно же, у комиссии есть полномочия принять эти меры. В этом отношении комиссия могла принять эти меры или какие-то другие меры. Например, по 8 статье пункт Б, возможности комиссии принимать другие меры в соответствии с целью деятельности комиссии или конвенции. Что касается второго вопроса, вы ж меня извините, что-то я, может быть, не совсем так запомнила. А, подождите, вот, в этот промежуточный период мы попытались уже пояснить в своем меморандуме и в своем выступлении сегодня утром следующее. По нашему мнению, когда меры приняты были, то есть полномочия принять эти меры или другие меры, потому что решение было принято, когда конвенция вступила в силу, потому что именно в январе этого года дело было, а конвенция вступила в силу в августе предыдущего года. И на тот момент комиссия решила ограничить вылов. Или она могла принять любое другое решение, потому что у нее были полномочия на это. Большое спасибо.
Спасибо. Только вы не ответили на мой вопрос. Я спрашивал, в пункте 29 вы говорите, на основе международного права комиссия применила исторический принцип. Где вы нашли в международном праве описание исторического принципа? Вот об этом я спрашивал. А вы мне говорите одно и то же.
Данная конвенция является неотъемлемой частью другого всего международного права, например, Нью-Йоркского соглашения. И конвенция полностью находится в соглашении с этими видами международного права.
Теперь вопрос Российской Федерации. Видимо, с Чили очень сложно разобраться. Я тоже благодарю, вы подробно ответили на мои вопросы. Я хотел бы узнать, вот в этом плане я как-то не очень компетентен, с точки зрения техники, что можно или нужно сообщать о каждом замете трала? Вот, например, сбросил трал, через час его вытащил, и срочно сообщай, где в Окленд, по-моему, это штаб-квартира, да? В Окленде. И сразу сообщай координаты и так далее. Насколько я понимаю, ни в одной РФМО нет такого порядка. И скажите, пожалуйста, какой нормативный акт вот этой комиссии, этой Тихоокеанской комиссии, определяет порядок сообщения каждого замета трала. Спасибо.
Ну, во-первых, хотел бы заметить, что, конечно, нет такого ни требования, ни правила, которое бы определял каждый, ну, отправление информации по каждому тралу, и по замету, и по времени, и по всему прочему. Вот, сразу после завершения. Поэтому в принципе, эти вещи, так же, как и в других международных организациях, определяются договоренностью. И мне кажется, все-таки, вот когда мы говорим о информации, информация тоже должна быть, должна иметь определенный предел. Она не должна быть бесконечной. Так мы можем вообще там все заполнить даже дискетами по информации, по ситуации непосредственно с ведением промысла. И, откровенно говоря, в самом документе четких разъяснений по предоставлению данных, в общем-то, нет. Только, насколько я понимаю, на научном комитете, да, вы обсуждали этот вопрос, Александр Иванович? Добавь. Сейчас господин Глубоков добавит информацию.
В настоящее время мы обсуждаем вопрос представления данных за период, когда конвенция еще не вступила в силу. У нас в этот период с 2007 года по 2012 действовали ряд временных мер. По мере принятия каждых новых временных мер менялись стандарты и детализация представления данных. Поэтому во временный период степень детализации была достаточно низкой. В настоящее время, с момента вступления конвенции в силу, мы должны применять разработанные во временный период стандарты представления данных, которые четко регламентируют, как часто и какие виды операций должны представляться в комиссию. И как уже сказал Владимир Беляев, профессор Беляев, эти данные сейчас в полном объеме собираются по российскому промыслу, и в случае ведения промысла в конвенционном районе с ПРФМО они будут своевременно, в соответствии с этими стандартами, представляться в организацию. Спасибо.
Благодарю вас. Большое спасибо. Я полагаю, что это завершает то время, которое было выделено на устные вопросы и ответы. Мы вообще планировали продолжать нашу работу дальше и делать заключительные заявления. Но, может быть, кто-то хочет сделать сейчас перерыв, поэтому я оглядываю зал и смотрю. Может быть, участники предпочли бы сделать перерыв? Как вы? Хорошо.
Chairperson of the commission.
Вы имеете в виду, да, продолжаем или да, прерываемся? Да, продолжаем или да, прерываемся?
Chairperson, I give the floor to the chairperson of the commission. Yes, sir.
Тогда слово председателю комиссии. Благодарю вас, господин председатель. Вы знаете, я не подготовил какие-то официальные заключительные слова, но я бы хотела воспользоваться данной мне возможностью, чтобы сделать замечание общего характера и, может быть, даже сослаться на мое утреннее заявление. Прежде всего, хотелось бы еще раз выразить мою благодарность и вам лично, и другим участникам группы по оценке. Поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность ответить и рассмотреть эти вопросы. Хотелось бы сказать, что очень жаль в определенном смысле, что нам пришлось так, на таком раннем этапе существования нашей организации воспользоваться вашими любезными услугами. Однако я полагаю, что очень удобно, когда есть такой процесс. И мы можем тогда попытаться решить те вопросы, которые возникают, и решить их как можно более сжатые сроки. И в особенности это относится к таким ситуациям, когда мы рассматриваем какие-то конкретные промысловые виды или вот какой-то один конкретный вид, как мы обсуждаем здесь сегодня. Вы знаете, для меня стало это огромным шоком, но я думаю, что для всех участников переговоров это тоже стало огромным шоком, когда мы увидели неопровержимые научные заявления, что запасы истощаются, находятся в очень серьезном положении, и вот этот вид истощен, как никакой другой в мире. И с того момента мы пытались найти, как можно на эту ситуацию отреагировать, но, конечно, по мере наших сил и возможностей. Позвольте мне отметить, что если бы мы этого не сделали, мы понимали, что запасы полностью истощились и проиграли бы все. Не только прибрежные государства, но и те страны, которые занимались пелагическим рыболовством, ну и, естественно, даже самые широкие международные круги, в особенности те международные круги, которые располагаются в южном регионе Тихого океана. Почему? Потому что они зависят от морской экосистемы в очень большой мере. С моей точки зрения, с точки зрения председателя комиссии, этот вопрос может быть решен, но он должен быть решен таким образом, который ни в коей мере не умаляет, не уменьшает нашу возможность по продолжении сохранения этих запасов и не умаляет наши возможности принимать меры. Пусть эти меры будут очень тяжелыми, и чтобы мы могли этими мерами пользоваться в самые короткие ближайшие сроки. Отметив это, хотелось бы также вернуться к тому понятию, что процесс распределения лимитов, то есть, скажем так, нормальное применение процедуры распределения в РФМО должно проводиться. И это распределение должно проводиться как можно более сжатые сроки. Но по возможности этот процесс также должен основываться на очень тщательном анализе всех составляющих частей, то есть тех частей, которые обычно в таких процессах учитываются и которые прописываются нашей конвенцией в статье 21. И я полагаю, что это должно включать и текущие, и предыдущие данные по промыслу. И это все должно входить в тот термин, которым определяем процесс распределения квот. Но должен также сказать, что и в этом процессе может всегда возникнуть ситуация, когда необходимо подчеркнуть важность сохранения промысловых ресурсов для того, чтобы мы имели возможность что-то распределять, чтобы были ресурсы, которые мы можем распределять. Это все, что я хотела отметить, господин председатель. Еще раз позвольте выразить благодарность и вам, и всем другим членам группы по оценке, также Третейскому суду, постоянной палате Третейского суда за ту поддержку, которую они нам оказали в течение всего процесса. Хочу высказать свою благодарность всем членам, присутствующим здесь, за те усилия, которые они приложили, чтобы найти возможность двигаться вперед. Я благодарю вас за добрую волю. Спасибо. Благодарю вас. Слово предоставляется Российской Федерации.
Уважаемый председатель, спасибо за предоставленное нам слово. Уважаемые мы члены группы по оценке, уважаемые представители комиссии Чили, секретариата комиссии и китайского Тайваня, сначала мне бы хотелось подчеркнуть, что Россия, отдавая себе отчет в депрессивном состоянии запаса ставриды в южной части Тихого океана, полностью поддерживает необходимость ограничения ОДУ величиной 360 тысяч тонн на 2013 год. Ни в одном своем выступлении мы не сомневались в том, что это была правильная определенная запас ставриды на 2013 год. И вот неоднократно мы сейчас слышали в выступлениях и чилийской стороны, и председателей комиссии о том, что существует беспокойство о состоянии запасов. Мы не возражаем. Мы за сохранение состояния запасов, мы за нормальное, стабильное регулирование этих промысловых запасов. И когда нам говорят, почему-то объясняют этим, что вот потому все случилось с Российской Федерацией это, потому что мы думали о состоянии запасов. Мы думаем не меньше всех остальных об этом. В то же время принятая мера СММ-101 безосновательно лишает Российскую Федерацию права на промысел ставриды в конвенционном районе в 2013 году. По этой причине в январе 2013 года Россия в своем заявлении отметила, что мера имеет дискриминационный характер. Однако, несмотря на это, мера все же была принята. Таким образом, налицо факт дискриминации, поскольку Россия, единственная из государств-участников, поставлена в заведомо ущемленное положение, будучи не просто ограничена по аналогии с другими государствами разумными мерами по сохранению и управлению, но в принципе лишена соответствующего права. Мы, конечно, далеки от того, чтобы предполагать, что наши коллеги по комиссии сознательно решили ограничить права именно России в конвенционном районе. Однако факт остается фактом. От принятого решения пострадало одно государство – российское. Пострадало только одно государство – Российская Федерация. Вы знаете, при этом мне бы хотелось сказать одну вещь. Мы, конечно, здесь всегда обсуждаем вопросы, скажем так, состояния запасов, мы обсуждаем вопросы сохранения запасов, но иногда мы, мне кажется, забываем о рыбаках. Каждый рыбак, он думает о том, что будет завтра. И, откровенно говоря, та мера, которая была принята, она была неожиданностью для определенного количества рыбаков, которые составляют обычно ежегодный план своей работы. Куда они пойдут, где они будут работать, что они будут ловить. И я могу сказать, что те суда, которые планировали идти в конвенционный район, стоят на приколе. То есть, в принципе, как бы это решение, оно влияет и на людей, которые связаны с промыслом. Хотели бы остановиться еще на одном моменте. Сегодня прозвучало утверждение о том, что мера принята на основе статьи 8 Конвенции, и что она касается лишь сохранения запасов ставриды. И таким образом положения статьи 21 Конвенции не применялись. Категорически не можем с этим согласиться. Полагаем, что целый ряд положений меры является свидетельством того, что она не может быть отнесена исключительно к категории мер по сохранению. Ее текст, начиная с преамбулы, содержащий ссылку на статью 21 Конвенции, основного текста, раздел «Управление промыслом», и до приложения к ней, непосредственно распределяющих квоты вылова, говорит о том, что мера касалась как сохранения, так и управления, включая распределение квот. Как следствие, принятие меры без учета критериев статьи 21 Конвенции представляет собой прямое нарушение ее положений. Заметим, что, как только что сказал председатель комиссии, он согласен с тем, что критерии исторической роли и традиционного лова в конвенционном районе очень важны для принятия решения о долях в воду. Об обязательности учета этих, критериев говорила Россия в своих выступлениях. Тогда мы задаемся вопросом. Не подрывает ли легитимность меры 1.0.1 тот факт, что эти критерии в действительности не применялись при ее принятии, что фактически подтверждено сегодня со стороны комиссии? В свете изложенного, также хотели бы поставить вопрос так. Могла ли комиссия, не отходя от согласованных мер по сохранению ограничивающих оду 360 тысяч тонн, принять решение, которое не было бы дискриминационным по отношению к одному единственному государству? Несомненно, полагаем, ничто ни в Конвенции, ни в других применимых положениях международного права не создает препятствий для такого решения. Комиссия не обязана была ограничиваться одним лишь годом, как ключом распределения, даже если речь шла о срочных мерах, направленных на восстановление запасов. Однако выбор, сделанный комиссией, заведомо исключает Российскую Федерацию из числа имеющих право на промысел в районе государств. С учетом изложенного, Российская Федерация просит группу в соответствии с пунктом 10 приложения 2 к конвенции считать решение неоправданно дискриминирующим Российскую Федерацию по форме и по существу. Счесть решение несовместимым со статьей 21 Конвенции ЮТО и положениями Конвенции 1982 и соглашения 1995 годов, предписывающими не допускать такую дискриминацию. Счесть предложенную Российской Федерации меру, имеющая такое действие, что и мера 101, и, соответственно, признать ее равносильной мере 101 и обязательной. Принять на основе таких выводов рекомендации, как это предусмотрено, пунктом 10б, приложение 2, Конвенции. Большое спасибо, хочется сказать, председателю группы профессору Оксману, членам группы профессору Бекяшеву и госпоже Савало за их хорошую, корректную работу, а также секретариату, который, естественно, помогал нам во всем. Спасибо переводчикам, обеспечившим нам комфортные условия нашей работы. Ну и спасибо всем участникам нашего заседания. Спасибо.
I thank the representative of the...
Я благодарю представителя Российской Федерации и передаю микрофон представителю Республики Чили.
Спасибо большое, господин председатель. Ну что ж, прежде всего, так сказать, на личном уровне я хочу сказать, что для меня большая честь, мне очень приятно находиться в храме международного права. Уважаемые члены комиссии региональной организации по управлению рыболовством в южной части Тихого океана, уважаемый секретариат, уважаемые члены комиссии, уважаемые юрисконсульты постоянного суда арбитражного и сотрудники суда, уважаемые члены делегации, дамы и господа, от имени правительства Чили, я хочу сказать, что для меня большая честь обращаться к данной многоуважаемой группе в связи с завершающими словами Чили желало бы поблагодарить всех тех, кто нашел время для того, чтобы присутствовать на этом значимом процессе. Мы знаем, что достойная задача этой
организации и ее цели. Мы также хотели бы обратить внимание на роль комиссии в эффективности организации. Как страна-член, господин председатель, как страна-участница, мы хотим воспользоваться этим случаем и сказать, что то, что сегодня произошло, это пример того, что наша организация работает. И я хотел бы сказать также то, что мы поддерживаем наши общие цели, а именно сохранение, управление, научно-техническая поддержка, процессы формирования мер политики и, прежде всего, в том, что касается рыбных запасов в соответствии с действующим законодательством, включая биоразнообразие на основе так называемых оптимальных практик. Соответственно, ряд усилий многосторонних организаций сейчас направляется именно на то, чтобы защищать биоразнообразие и слабо мигрирующих, недалеко мигрирующих видов в южной части Тихого океана. А у нас по существу материнская организация или родительская организация, которая характеризуется тем, что она в очень большой степени направлена именно на сохранение окружающей среды и на защиту рыболовства как традиционной отрасли экономики. Уважаемые участники группы, мы являемся межправительственной организацией, которая имеет полномочия осуществлять компетенцию в соответствии с соответствующими конвенционными юридическими инструментами для того, чтобы добиться соблюдения режима преследуемой комиссии в открытом море. Соответственно, организация по управлению рыболовством в южной части Тихого океана играет одну из ключевых ролей в вопросах будущего управления, в том, что касается ожиданий международного сообщества. Мы наблюдали 25 апреля 2013 года. Договаривающиеся стороны направили в исполнительный секретариат в соответствии со статьей 17 Конвенции свои обязательства в отношении соблюдения требований по управлению и сохранению рыбных запасов, и в частности по сохранению и управлению вида Trachorus murphy. И правительство Республики Чили полностью признает право любой стороны по конвенции направлять свои возражения, говоря о том, что на этот вопрос необходимо смотреть с точки зрения компетенции и компетентности комиссии и принципов и целей комиссии. Таким образом, мера по сохранению и управлению 1.0.1 соответствует целям комиссии по сохранению рыболовных ресурсов в южной части Тихого океана, и в ней полностью учитывается цель сохранения и управления видом Trachorus murphy. Чили уже заявляла о том, что МСУ 101 обоснована и должна поддерживаться и соблюдаться, будучи результатом консенсуса и сотрудничества. И эта мера МСУ 101 представляет собой пример регионального сотрудничества, направленного на сохранение устойчивости вида Trachurus murphy. И группа по обзору, группа по оценке, простите, должна, учитывая информацию, связанную с фактическим уловом в 2010 году и позднее, рассматривать альтернативные меры, которые могли бы быть приняты в зоне конвенции, и учитывать, в частности, то, какие имеются законные средства по защите данного вида в соответствии с обычными стандартами и применением соответствующих правил. Учили нет ни малейших сомнений о технической и правовой основе этого решения. МСУ-101 доклад, направленный президентом, вернее, секретарем региональной организации по управлению рыболовством Южной части Тихого океана, который называется «Информационный доклад» от 13 июня 2013 года, содержит комплект идей, которые глубоко иллюстрируют, насколько эффективно работает эта идея. Я прошу вас проанализировать этот вопрос и применять эту меру. И в соответствии с логикой сотрудничества и создания механизмов, которые сформированы Международным комитетом, соответствующие акторы и участники должны действовать сообща в рамках этой комиссии, участвовать в процессе принятия решений. Более того, управляющий орган этой организации имеет необходимую основу и знания для того, чтобы поддерживать задачу по сохранению. В этом смысле мое правительство считает, что эта миссия достаточно адекватна и служит целям комиссии по сохранению запасов рыбопромысловых видов. Мы хотели бы, опираясь на знания специалистов, двигаться и дальше в том, чтобы выполнять эту меру эффективно. Отрицать легитимность меры по сохранению и говорить о том, что она не может действовать ретроактивно, противоречит самому духу этой меры. И решение, касающееся 2013 года, комиссия имела все причины для того, чтобы рассмотреть конкретные промежуточные меры, разрешенные самой конвенцией. И, наконец, на основе комментариев, сделанных уважаемым дипломатом, который говорил о Конвенции ООН как о Конституции океанов, имеет смысл в этом плане отметить то, что эта конвенция полностью соответствует целям нашей организации. Важно, чтобы комиссия следила за выполнением норм и положений Конвенции об морском праве. И всех документов, вытекающих из нее. Хочу процитировать. Трудно представить себе ситуацию, которая более соответствует классическому предостережению, что улучшение – это враг хорошего, или лучше – это враг хорошего. И я предлагаю объявить эту меру юридически действительной и подлежащей принудительному применению. Спасибо, господин председатель. Спасибо вам за ваши замечания. Muchas gracias. Большое спасибо. Всем большое спасибо. Я хочу поблагодарить участников, всех участников, за их доклады, выступления, и также за их ответы на вопросы со стороны членов группы, как в письменном виде заданные, так и в устном виде, в форме заданные, причем с минимальным упреждением, минимальным количеством времени подготовки. Я уверен, что вы видели, что мы с коллегами тщательно рассмотрели письменные документы, которые подшиты к делу, поданные как теми, кто здесь представлен, и теми сторонами, которые здесь не представлены. Мы сегодня выслушивали вас весьма внимательно, и они очень помогли нам и полезны для дела. Сейчас нам предстоит продумать вопросы, которые подняты в ходе этих заседаний, что мы собираемся сделать весьма тщательно и в течение периода времени, который предусмотрен конвенцией. И мы сделаем все возможное для того, чтобы к пятнице на этой неделе уже довести до вас рекомендации и выводы, сделанные нами исполнительному секретарю. Мы в курсе того факта, что данное заседание является первым подобного рода заседанием по правилам конвенции, и мы признательны за выполнение долга сторонами, которые сейчас находятся в зале. От имени моих коллег я хочу поблагодарить переводчиков, нашего судебного секретаря, постоянный арбитражный суд, его сотрудников за их бесценную или неоценимую помощь. Я еще раз благодарю участников за те усилия, которые они предприняли для того, чтобы разъяснить вопросы, стоящие перед нами, и моих коллег. Я на этом хочу поблагодарить всех и пожелать всем безопасного и спокойного, приятного пути домой. На этом наше заседание закончено.